Здравствуйте, я Дарья Платонова. Это программа «Большое пробуждение» на радио «Аврора». Программа о медиа, сетях, информационных войнах. Сегодня мы поговорим о интересной публикации издания антиглобалистского толка под названием «Grey Zone» американского, которая выпустила 20 февраля материал, в котором вскрыла интересную деталь о таких средствах массовой информации, как BBC, Reuters и небезызвестный портал Bellingcat. Оказывается, согласно этому расследованию, эти порталы BBC, Reuters и Bellingcat получали финансирование от Министерства Великобритании. Более того, в рамках документов, которые опубликованы в расследовании, выясняется, что работали данные порталы с отделом по противодействию дезинформации и развитию средств массовой информации, так называемый CDMD, отдел Counter Disinformation and Media Development. Интересно, что каждая публикация, которая была согласована с данным департаментом, носила в себе определенную степень антироссийскую риторику и была направлена на несколько вещей. Во-первых, позитивизация образа НАТО, позитивизация инициатив НАТО, позитивизация западно-либеральной демократии или гегемонии, ну, мы скажем, демократии, потому что официальной целью, конечно же, была именно поддержка демократии. А также среди главных целей этой кампании, как ни странно, была поддержка оппозиционного фланга и в Российской Федерации. Вскрывается, что посольство Великобритании, также МИД Великобритании проводили специальные тренинги для журналистов, в рамках которых рассказывали, как нужно освещать то или иное событие. Журналистам даже предлагалось, российским блогерам, журналистам, даже предлагалось поехать в Великобританию для того, чтобы пройти специальный курс обучения. Для медиапространства такие открытия и такая публикация «Grey Zone» является на самом деле фундаментальной и сенсационной. Потому что и BBC, и Reuters, несмотря на свои темные, неясные пятна в биографии, несмотря на предвзятые материалы, тем не менее, не становились фигурантом такого громкого скандала за последние несколько лет совершенно нигде и ни в каких изданиях. Более того, что особо интересно в данном расследовании «Grey Zone», которое проведено Максом Блюменталем, таким американским антиглобалистом, который не согласен с американским либеральным мейнстримным тоталитаризмом. Интересно, что именно проект Bellingcat, о котором мы, дорогие зрители, слышали на протяжении последних нескольких месяцев, который ведет постоянную антироссийскую пропаганду, именно этот проект, который себя позиционирует как независимое исследовательское агентство, оказывается фигурантом этого скандала. И оказывается, его независимость и его непредвзятость являются ничем иным, как оборотной стороной заказа МИД Великобритании отдела CDMD. Более того, если смотреть на конкретные кейсы дезинформации, то в документах, которые опубликованы на Grey Zone, мы столкнемся с тем, что, оказывается, в преддверии выборов 2019 года в Северной Македонии Bellingcat не случайно опубликовывают расследование против якобы пророссийских кандидатов, которые дестабилизируют ситуацию в Черногории. Это все было частью кампании, которую вел именно этот отдел CDMD МИДа Великобритании. И, соответственно, это была такая обычная медийная задача — создать положительный образ пронатовского кандидата, привести его, по сути дела, через медиа к власти. А мы знаем, что медиа на самом деле сегодня стали настолько могущественными, что они способны изменять континенты, границы стран. И более того, они способны разжечь войны, они способны их потушить, они способны дестабилизировать регионы. Так вот, да, большой вклад внесло Bellingcat и в развитие ситуации в Северной Македонии. Процитирую то, что пишет Блюменталь по поводу Bellingcat. Хотя хорошо известно, что Bellingcat финансируется Национальным фондом за демократию, так называемый NED, правительственной организацией США, которая поддерживает операции по смене режимов по всему миру. Этот факт никогда не появлялся в пачках профилей, которые корпоративные СМИ, включая Reuters, публиковали об этой организации. То есть получается, что мы имеем дело с некоторой связкой, и не просто мы имеем дело с определенным ангажированным властями Великобритании агентстве в духе BBC, что довольно логично. В принципе, это не вызывает особого удивления, ну или Reuters. Reuters тоже не вызывает особого удивления по той причине, что на самом деле Reuters уже сотрудничал с лоббистскими компаниями. Более того, на самом деле в Америке вы можете обнаружить в отчетах компаний лоббистских, вы можете обнаружить, какие публикации были опубликованы в Reuters или Associated Press, или AFP, какие публикации опубликованы через некоторые лоббистские структуры. То есть, в принципе, если внимательно просмотреть это поле, то вы можете увидеть, что в Reuters'е публикуется часто та информация, которая выгодна тому или иному заказчику. Ну, отложим тему лоббизма в американских СМИ и сосредоточимся на том, что действительно очень авангардно и что в какой-то степени на самом деле изменяет на данный момент картину, которую мы имели в отношении, которую мы видели в отношении определенных западных агентств. Этот Bellingcat, который заявляет себя как агентство, которое выступает за независимые расследования по открытым данным, ASINT, так называемая ASINT, и регулярно публикуют довольно загадочные и странные по источникам информации расследования, становится ничем иным, как одним из проектов МИД Великобритании. Безусловно, я думаю, что Grey Zone будет дальше публиковать эти материалы и будет расследовать этот случай с таким нарушением публичного имиджа, нарушением собственной этики агентства. Но сам факт, что те люди, которые стояли за вот этим громким расследованием о том, что якобы президент Российской Федерации Владимир Путин хотел уничтожить жертву оппозиционера Навального, такие расследования делегитимизируются. Они теряют свой легитимный статус тогда, когда мы понимаем, что это не просто расследование независимых журналистов, и это не просто точка зрения, или это не просто желание докопаться до истины. Это что ни на есть серьезная разработка британских служб, британской идеологической модели англосаксонской, которая противостоит русской. Это не значит, что они не имеют права на существование. Это не значит, что они сделали что-то не так. Нет, это логика войны. Мы находимся в информационной войне. И то, что они делают такие удары по нам, свидетельствует о том, что они видят нас как врага. Поэтому здесь, я думаю, что не нужно строить каких-то иллюзий, долгих дискуссий, что вот, как же так, да вообще все СМИ должны быть независимыми. Ну, коллеги, это определенной степени мечта. Да, должны быть независимыми, но они не независимые. Они глубоко зависимы. А если вы слышите, что что-то независимое, то присмотритесь. Проверьте, проведите мониторинг, попробуйте сделать замер по поводу дезинформации, не знаю, такой тест, экспресс-тест по дезинформации. Посмотрите, как то или иное событие подается в других информационных агентствах. Информация – это оружие. Вы можете выстрелить им в одну сторону, в другую, в третью. Поэтому на самом деле информационная война сегодня – это более эффективное средство поражения своего противника, нежели война hardware, только настоящая война, нежели война в классическом представлении. Об этом, кстати, пишут сейчас множество исследователей. Более того, я, например, анализировала сейчас доклады НАТО и при подготовке тоже смотрела на старые-старые материалы, например, исследовательского центра РЭНД, и обнаружила, что еще в 96-м году проводились учения информационные, в которых было выявлено, что информационная война гораздо более эффективна, чем война сурового толка, война hardware, так называемая. И особенностью новой войны информационной и ее легкостью, и ее плюсом является то, что, во-первых, отсутствуют традиционные границы, то есть нету строгой привязанности к определенной локации. Более того, вот это размытие традиционных границ, оно позволяет экономить в том числе в бюджете, потому что вы можете находиться, оперировать, проводить спецоперации против вашего врага в самой стране, не рискуя своей собственной жизнью, а просто лишь зайдя через сеть интернет или через какого-то вашего прокси, который может быть журналистом, в информационное поле страны. Более того, информационные войны в докладе РЕНД подчеркиваются более эффективно, более эффективны, чем войны другого толка, потому что они оказывают колоссальное влияние на человеческую психику. То есть те, кто читает новостную повестку, фактически моментально через какой-то вброс может быть уязвим. Если, например, если вы читаете постоянно, что там в нашей стране или в какой-то другой стране бедность, правительство увеличивает налоги со всех слоев населения, усиливает контроль, конечно же, психологически вы будете этому противодействовать. Это вызовет естественную реакцию. Таким образом, информационные войны построены на как раз вот этом психологическом аспекте. И часто их связывают именно с психологическими операциями. Информационная операция, она же, в принципе, в целом психологическая операция, потому что идет некоторая манипуляция сознанием. Мы говорили сегодня о докладе Грейзона, о докладе Макса Блюменталя, который, кстати, рекомендую, дорогие подписчики, посмотреть его портал. Там много всякой интересной расследовательской деятельности и анализов в отношении Сирии, в отношении России, в отношении США, в отношении цензуры. Так вот, если возвращаться к цензуре. Естественно, как вы думаете, Грейзон, каким образом строятся его отношения с Твиттером? Отвечу вам, естественно, что не самым лучшим образом. Так, например, Грейзон до сих пор, кстати, что довольно странно, остается в Твиттере, имеет подписчиков, около 50 тысяч подписчиков, но при этом материал, который был расшарен, то есть которым поделился Макс Блюменталь в аккаунте Грейзон, просто-попросту не открывался в Твиттере. То есть происходила ошибка. Об этом заявили пользователи, подписчики Макса Блюменталя и Грейзон. Вы пытаетесь открыть эту статью, вы пытаетесь открыть этот материал, и вас просто вышибает из приложения. Я тоже попробовала на Андроиде, открыла, происходит следующее. Вы видите этот пост, вы нажимаете на него, и вас автоматически вышибает из приложения. Вот. Более того, позднее там появился такой вот маленький лейбл, маленький ярлычок, на котором написано, что этот файл, эта ссылка, данный материал, контент там написано, что данное содержание этого поста, оно имеет в себе некоторые материалы, полученные незаконным хакерским путем. Там написано «hacked way», как-то «hacked way of receiving the information», то есть через хакерскую некоторую спецоперацию. Это замечательно, но почему-то таких лейблов, например, на том же Billingcat, я не видела на их твиттерах, которые не имеют никаких проблем. Вы можете спокойно открыть твит Billingcat и зайти туда, и никакой информации, что там есть информация, которая получена хакерским путем, вы не получите. Причем, если смотреть внимательно эти данные, если разрабатывать и внимательно анализировать информацию этого портала, то мы встречаемся, конечно же, с историей, что, скорее всего, вероятно, там используются материалы, которые были вскрыты. Более того, даже сам портал говорит о том, что он прибегает к услугам, покупает, перекупает где-то базы. Ну что ж, такой вот метки на Billingcat нету, на Грейзоне есть. Но, тем не менее, это агентство существует, оно продолжает свою деятельность. Я призываю всех подписчиков, которые и наших зрителей, которые читают по-английски, ознакомиться с этим докладом, потому что это действительно интересный случай. Это интересная ситуация, она нестандартная. Ну, а тех, кто читает по-русски, тоже призываю прочитать этот материал. У вас нет выбора, вы должны его прочитать. На самом деле, это правда важно, если вы хотите разбираться в контексте информационных войн. Я призываю вас, адресую на портал katehan.com, на котором выставлен полный перевод этого материала «Грейзон». Да. Таким образом, информационная война сегодня – это война, которая, в принципе, может быть сравнима с ядерной войной. Вы знаете, например, что в издании Strategist тоже недавно, буквально там в течение двух последних недель, выходил ряд материалов по поводу цензуры. Strategist это австралийское издание. Мы с вами уже в одном из выпусков обсуждали, что есть определенные проблемы у Facebook и австралийских властей, которые призвали Facebook платить за размещение новостного контента. Facebook отказался, соответственно, там произошла такая вот неловкая ситуация, что на несколько дней Facebook вообще отключил ведущие австралийские каналы и новостные ресурсы от возможности публикации своих материалов в Facebook. Так вот, в общем, издание Strategist австралийское выпустило материал, в котором говорится, что кибернетическая война или информационная война, она более опасна, чем ядерная угроза. И дальше автор говорит о том, что через Twitter, через Facebook проводятся такого рода спецоперации, которые способны дестабилизировать страну. Приведу цитату. «Сегодня мы с большей вероятностью можем пострадать от взрывов в Твиттере или вредоносных программ в гораздо большей степени, чем от ядерных или обычных взрывов». Помните, у философа французского Жана Бодрияра была статья, написанная после теракта в США 9/11. И в ней он излагает мысль очень важную о том, что сегодня меняется формат войн. Что из классической войны, где есть актор 1 и актор 2, которые сталкиваются на поле боя, которые используют тяжелую артиллерию, артиллерию и так далее, превратилось все пространство войны в новое поле разных новых масштабах. И масштабов. И масштабы новой войны, масштабы несоизмеримые, то есть маленькое событие, говорит Бодрияр, микроскопический теракт имеет гораздо больше влияния, нежели гигантская военная операция. Почему я говорю о микроскопически? Имея в виду соотношение масштабов, Бодрияр как раз говорит о том, что число жертв в 9/11 на самом деле не столь эксклюзивно, как количество смертей на Ближнем Востоке. Поэтому Бодрияр говорит о смене разных масштабов. Так вот, и сегодня вот эти спецоперации, которые проводятся в сети, выпущенные доклады, выпущенные видео, выпущенные блоги, выпущенные материалы расследования способны на самом деле произвести куда больший эффект, чем, например, открытая военная интервенция или ядерная война. Вот, собственно говоря, об этом и пишет издание Strategist. Кстати, я заметила, что довольно много появилось таких скептических комментариев в отношении информационных войн и, точнее, даже американской стратегии ведения информационных войн, ее критики. И это распространяется на издания, что странно, даже либерального толка. То есть появляется и в Guardian критика цензуры. Так, помните, мы с вами разбирали как раз тот факт, что в Австралии именно Guardian вот эту блокировку воспринимает как конец свободы слова. Да? То есть мы видим уже здесь критику не только каких-то альтернативных, реинформационных агентств, но мы видим критику со стороны на самом деле и центра, со стороны такого либерального полюса. Поэтому здесь, мне кажется, это можно читать так же, как свидетельство начала-конца информационной войны и стратегии именно Соединенных Штатов и западной американской модели. Далее также разбирается в издании, например, Modern Diplomacy, риски кибернетической войны, и описывается, что кибератака не менее смертельна, чем ядерная. Но кибератака – это чуть более широкое поле, нежели информационная война. В принципе, кибератаки осуществляются в том числе и на различные заводы, и на различные организации, разрабатывающие военное оружие. Например, вот один из таких кейсов, который меня в свое время поразил, это то, как сетевой червь Taxnet однажды затормозила вообще развитие всей ядерной отрасли Ирана. Для меня это был такой очень интересный кейс. По-моему, да, это писал бывший аналитик ЦРУ Мэтью Барус в книге «Будущее рассекречено». Он писал, что червь Stuxnet смог, пусть и на короткое время, приостановить иранскую ядерную программу. Он нарушил почти 1000 центрифуг для обогащения уранового топлива. По мнению экспертов, иранцы, обнаружив вирус и избавившись от 1000 зараженных устройств, могли предотвратить большой ущерб. А знаете, как, кстати, произошла эта ситуация? Совершенно абсурдно. Ну, человек, естественно, не имевший право вставлять флешку в рабочий компьютер, вставил флешку в рабочий компьютер. Все, через эту флешку произошло заражение. Вот, таким образом, на самом деле, вот да, кибервойна – это более широкое, это мета-понятие над информацией. Это понятие, которое шире, чем понятие информационная война. Ну, вот как раз Modern Diplomacy пишет о том, что кибератака не менее смертельна, чем ядерная. Поэтому киберпространство на самом деле это поле, на которое нам следует обратить внимание. А также на пространство информационное, в котором эта война сейчас на самом деле в котором эта война сейчас максимально широко и максимально интенсивно проходит. Поэтому то, что мы видим с вами как независимое исследование, или какая-то странная подача материала, или какой-то заголовок, который разоблачает страшную коррупцию, ад и вообще абсолютно несправедливой стране, он должен быть проверен на дезинформацию. Ну, такой вот тест. Вот есть экспресс-тесты на ковид. Вот кровь, нужно там пальцы, взять кровь из пальца, вот, и, соответственно, подрегистрировать, через 10 минут у вас будет анализ. Вот то же самое должно быть проведено каждым из нас, когда мы сталкиваемся с расследованиями. Мне, например, больно смотреть на то, как вот на такой вброс моментально реагирует наша молодежь, собственно говоря, мои коллеги, потому что, да, у всякого могут быть какие-то, может быть, и недостатки, но человек, когда речь идет о его стране, когда речь идет о его будущем, когда речь идет о его стране, в которой он вырос и родился, должен не попадаться на крючок вброса, который строится по стратегии. Все это есть в методичках. Кстати, я вам даже рекомендую книжку прочитать Манола про информационные войны, в которых рассказывается, как условно западные спецслужбы делали вбросы для того, чтобы дезинформировать российскую аудиторию. Там есть такая тема, что вбросы никогда не делаются сразу, что сначала вы одну часть информации вбрасываете, потом вторую. Если проанализировать то, как эти агентства и Reuters, и BBC, и Bellingcat работают на территории Российской Федерации, то мы с вами увидим, что это сделано именно по этой технологии, по методичке информационной войны. Что с этим делать? Надо не запрещать эти агентства, нужно противостоять им, нужно искать возможности разоблачения, нужно самому научиться анализировать, надо просто выработать в себе чувство критического отношения к тому, что сообщают СМИ. Это очень важно, это очень важно. Вот, например, в Европе это недовольство повесткой, которая глобалистская повестка, которая транслируется с и левых, и правых площадок, например, вызвало такой феномен, как появление реинформационных агентств. То есть есть кластер во французском медиасегменте, который говорит, что мы не приемлем точки зрения, которую нам диктуют и Le Figaro, и L'Humanité, и все-все-все другие издания, которые есть, и Marianne, и Liberation. Мы являемся представителями альтернативной точки зрения, мы реинформация. То есть те СМИ, они дезинформация, а мы реинформация. Поэтому, дорогие коллеги, проверяйте все, что вы видите. А, между прочим, глава нашего МИД Сергей Лавров выступил в среду на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека и сказал, что необходимо выработать определенный алгоритм правил регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях в целях предотвращения злоупотреблений. Ну, а завершить я хотела бы тем, что уже в американских средствах массовой информации, например, в издании Newsweek, появился материал о том, что в Америке для выживания нужен второй интернет, потому что первый беспощадно парализован, подвергнут, поставлен под систему доминации либеральной глобалистской пропаганды, и поэтому Америке и американцам нужен просто второй интернет. Вот так вот. Пишите ваши комментарии, мнения по поводу дезинформации, а также хотела бы задать вам вопрос, как, на ваш взгляд, следует бороться с дезинформацией? Какой алгоритм? Нужно ли, например, блокировать издания, которые определенно являются дезинформационными? Как, например, вот в случае с BBC, Reuters и Bellingcat? Нужно ли, наоборот, ставить на них какую-то метку, как делает Twitter условно? Может быть, у нас возможно сделать такую вот плашку в российском интернет-сегменте. Либо их стоит запрещать, либо их стоит, наоборот, оставлять. Пишите ваши комментарии, ваши версии, ваши мнения. Я читаю, смотрю, обсуждаю, и в следующих эфирах тоже буду про них говорить, и самые лучшие комментарии, естественно, я зачитаю. По поводу системы комментариев, пожалуйста, реагируйте. Мы очень ждем адекватных, ну, неадекватных тоже, но неадекватных не так много, адекватных реакций, конечно же, потому что мы хотим наладить диалог с вами, мы хотим узнать вашу точку зрения. С вами была Дарья Платонова, программа «Большое пробуждение». Сегодня мы говорили об информационных войнах. Смотрите радио «Аврора», слушайте нас, оставляйте комментарии. Всего доброго!